«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с историком Александром Ватлиным о судьбах Коминтерна. А вопрос от Бориса. Западным компартиям и соцпартиям Коминтерн принес больше пользы или вреда в плане организационном и идеологическом?
Ну, опять же, есть ком, есть соцпартии. Да, соцпартии существовали до Коминтерна, и с как раз социалистическими партиями, которых называли даже социал-фашистами, Коминтерн активно боролся. Угу. Так что сказать, что это было пользы, конечно, нельзя. Это было... Острая борьба, прежде всего, за членскую базу, потому что коммунисты выходили из рядов социал-демократии. Ну, что касается коммунистов, то, понятно, без Коминтерна никаких компартий-то и не было.
Ну да. Финансово или не только финансово?
Не только финансово. Я думаю, что как бы все-таки держалось это все на большой идее.
А участвовал ли кто-либо из руководителей Коминтерна в парламентской деятельности в своих странах? И насколько успешно?
Ну, что касается парламентской деятельности, то, конечно, руководители национальных партий, особенно партий, которые находились в условиях демократии, они участвовали. И более того, выступления того же Мариса Тореза, француза, угу. да, были достаточно яркими. Другой вопрос, что Коминтерну очень сложно было с этой парламентской деятельностью как бы смириться, да, почувствовать ее выгоду. Потому что и как раз социалисты выступали в роли вот таких как бы парламентской говорильни, в которую они были вовлечены. Коммунисты иногда одевали яркие рубашки, иногда устраивали даже драки в парламентах. То есть как бы вносили некое разнообразие в парламентскую жизнь.
Вот хотела аналогию провести, но потом решила, что, может, не надо.
Я тоже вспомнил, не стал об этом говорить.
Кто из зарубежных участников Коминтерна в наибольшей степени конфликтовал со Сталином на идеологической почве?
Знаете, прямых конфликтов, конечно, не было. Это трудно было себе представить в условиях Коминтерна. Но если говорить о, так сказать, первом коминтерновце, который действительно вошел в жесткий клинч со Сталиным, конечно, это был сам Троцкий. Угу. Его концепция очень простая. Коминтерн после Ленина – это уже не Коминтерн. Его не существует, не существует идеи мировой революции. Это вот то самое орудие в руках сталинской диктатуры. И надо отдать должное, что Троцкий вел эту борьбу последовательно, вплоть до последнего дыхания своей жизни. Мы знаем, что 4-й национал, сейчас я уже сбился со счета, есть 5-й, есть 6-й, да? А 4-й интернационал был основан Троцким. Вот как раз интернационал большевиков, который как бы противоставлял себя сталинскому интернационалу.
Угу. А каковы отношения Коминтерна с нашими спецслужбами и военной разведкой, спрашивает Людмила из Москвы.
Ну, тоже большая тема. Конечно, отношения были. К сожалению, нам немножко не хватает источниковой базы для того, чтобы написать яркие, интересные книги об этом. В общем-то, такое представление о том, что каждый коммунист должен помогать Советскому Союзу так, как он может, оно находило свое выражение, например, в том, что многие рабочие просто-напросто помогали в технологическом плане, переезжая в Советский Союз. То есть те секреты, которые они там, не знаю, имели при создании, например, тех же лампочек накаливания, приезжали на московский электрозавод, они эти секреты просто, так сказать, на практике реализовывали. Это было очень широкое поле сотрудничества. На Востоке сотрудничество было другое, если мы посмотрим на Афганистан, там, на Индию. Но это огромное поле исследований. И, конечно, тут масса вещей, которые, в общем-то, заслуживают детектива.
А вот несколько вопросов я уже задавала. Спрашивала вас, типа, во сколько обошелся советскому народу, во сколько обошлась деятельность Коминтерна. Но надо сказать, что не успокаиваются наши дорогие слушатели и зрители. Но ведь на самом деле понятно, ведь плохо жили, но кормили какую-то неизвестную международную организацию, да? Я второй раз не пытаюсь от вас добиться
цифр,
да. Я хочу узнать, как вы считаете, вот насколько, скажем так, весомым был этот вклад, я не знаю, с позиции там тех финансов?
Ну, на самом деле, конечно, это не было, вы знаете, такой капиталистический расчет, да, вложили столько-то денег, получили столько-то прибыли. На самом деле, это было скорее, ну, нечто похожее на современный мавзолей, это некая традиция. И эта традиция сложилась уже в середине 20-х годов. Распустить Коминтерн для Сталина, а такие идеи, вероятно, были, например, в 41-м году он уже буквально вплотную говорил на эту тему с тогдашним председателем Коминтерна, с его генеральным секретарем Георгием Димитровым Болгарием, что надо бы распускать Коминтерн.
А почему?
А потому что он как бы не столько помогал, сколько мешал на тот момент советской внешней политике. И в 43-м году, когда его распускают, это тоже во многом исходя из внешнеполитических интересов.
Ну, мы вернемся к причинам закрытия Коминтерна в 43-м году, а сейчас давайте так. Вот начало Второй мировой войны, точнее, тот период, когда в войну вступает Советский Союз. Вот Коминтерн и война.
Ну, тут, конечно, надо обязательно сказать о том, что до того момента, когда в войну вступает Советский Союз, компартиям приходится пережить, наверное, самый тяжелый период своей истории. Если мы можем сказать, что для коминтернцев, которые жили здесь, в Москве, самым тяжелым был, конечно, период репрессий, больше половины, так или иначе были затронуты этими репрессиями, да, огромное количество. Просто были разные организации, опять же, не назову вам точные цифры, да. Но, тем не менее, практически каждый чувствовал над собой этот дамоклов меч. То для компартий, которые находились в Европе, которая в 1939 году уже была ввергнута в пучину мировой войны, вот тут как раз началась самая страшная ситуация, даже не в связи с военными лишениями, да, в связи с тем, что в сентябре 1939 года они должны были говорить о том, французская, английская и прочие компартии, о том, что, в общем-то, сражаются между собой империалистические державы, они одинаково плохи, нечего их различать, и в этом плане они занимали по отношению к своей стране вот такую фактически пораженческую позицию. Естественно, во Франции, в Великобритании они попали в ситуацию вне закона.
Александр Юрьевич, когда пошли процессы вот конца 30-х годов, так сказать, были громкие заявления об окопавшихся врагах, шпионах и так далее, и так далее, и были, вот неоднократно отвечали на вопросы, были там, скажем, реальные причины, что, ну вот, там, ежовские репрессии там, перед выборами тех, кто получил избирательное право, нужно было немножко расчистить. Каковы истинные причины репрессий в отношении участников, сотрудников Коминтерна?
Ну, тут не столько речь идет о причинах, сколько о том, что это как бы удобная такая, знаете, целевая группа. Это люди, которые фактически были, не знаю, там, тайными агентами, да? Это люди, которые, по крайней мере, в определенные периоды обладали неплохими средствами, которые
то есть уже ставилась цель уничтожения организации с помощью уничтожения...
Не столько организации, сколько вот показа тех самых ярких перевертышей, да, которые использовали государственные средства, влияние Советского Союза для работы на какие-то иностранные разведки. То есть уже если в Советском Союзе было полным-полно шпионов, да, то уж, естественно, как же этих шпионов могло не оказаться в Коминтерне.
А, Марина из Москвы, читали ли вы книгу жены Гейнса Неймана, видного деятеля Коминтерна, или книги Виктора Сержа? По этим книгам видна зловещая роль КГБ, ну, так, тогда она называлась по-другому, в Коминтерне.
Ну, спасибо за вопрос, потому что я с гордостью могу сказать, что книгу Маргариты Бубер-Нойман о сталинском режиме Коминтерне как раз я переводил, издавал. В 95-м году она вышла в Советском Союзе, и я издавал именно потому, что это очень яркий документ эпохи. Представьте себе человек, да, убежденная коммунистка, жена лидера Компартии, которая прошла Испанию, которую едва не выдали в Германию, будучи еврейкой, ее там ждало печальная участь. Она возвращается в Советский Союз, и это не становится для нее спасением. Вначале арестовывают ее мужа, она бегает по Лубянкам, Бутыркам и так далее. Через несколько месяцев она оказывается на очереди. После этого ее отправляют в Карлак, в Казахстан. И самое интересное начинается потом. Их свозят в Москву, как она пишет, помыли, даже причесали, сделали прическу, одели более-менее приличное платье и отправляют в Брест. Начинается процесс обмена. И она как раз описывает, что многие не хотят туда. Их не спрашивают, их тащат.
А какова судьба ее мужа?
Муж ее был расстрелян в 37 году. Ее судьба, дайте договорю, это как раз судьба Равенсбрюка. Она прошла полностью концлагерь Равенсбрюк с 1939 по 1945 год. Удивительно, что она выжила. И после 1945 года она неустанно разоблачает сталинский режим на всех процессах в разного рода публицистической деятельности. При этом ей приходится выдержать немало судов, когда компартии уже послевоенные говорят, она врет. Никого из Советского Союза, никаких коммунистов немецких не выдавали. Но это живая судьба.
Так не врет все-таки, да?
Нет.
А как отнесся Коминтерн к пакту Молотова-Риббентропа, спрашивает Евгений
Стурский? Это как раз то, что я говорил о самом печальном периоде в истории коммунистических партий Европы. С одной стороны, немецкие коммунисты должны прекратить борьбу против гитлеровского режима, потому что Советский Союз дружит с ним. Сложная очень позиция. Вроде бы как довольным Гитлером быть нет повода, да? А с другой стороны, настоящую подпольную работу вести нельзя. Нет указаний Коминтерна, точнее, есть указания о том, что надо стимулировать так называемую пацифистскую деятельность. Да, какая может быть пацифистская деятельность? С другой стороны, я подчеркиваю, английские, французские коммунисты, представьте себе, да, и в 39-м и 40-м году, когда уже речь идет о нападении на Францию, они должны занимать нейтральную позицию, не патриотическую, а нейтральную позицию. И за это им, конечно, досталось в своих странах.
А скажите, пожалуйста, ведь, насколько я понимаю, во всяком случае декларировалось то, что Сталин считает гитлеровский режим, так сказать, некой метлой, которая способна, так сказать, очистить прогнившую Европу, да, от наслоений многовекового капитализма. Скажем так, в этой самой мировой организации, которая корнями-то, в общем, постарше Сталина, иллюзии были?
В отношении Гитлера, вы имеете в виду? Да. Вы знаете, не столько метлой они воспринимали Гитлера, сколько вот таким, как бы, знаете, последним клапаном, который взорвался. Угу. Речь-то шла в таком, как бы, жестком формационном подходе, да, вот буржуазная демократия, парламентаризм гнилой рухнет, после этого придут к власти самые жестокие, такие уже зверелые, оголтелые фашисты, которые марионетки мирового капитала.
Маятник.
А вот потом, понимаете, получается даже не столько маятник, сколько такая лесенка, да. И вот в этой лесенке уже следующий после Гитлера, да, после Гитлера мы говорили коммунисты, да, и в этом плане поневоле приходилось Гитлера ждать. И нельзя сказать, что приход Гитлера к власти вызвал настоящую панику. Речь шла о том, что как бы это был еще один показатель дискредитации буржуазного режима, капитализма. И я думаю, что это были определенные настроения такого злорадства.
Александр Юрьевич, вот опять же мы подойдем сейчас к моменту закрытия Коминтерна. Можно ли говорить о том, какой процент, я не знаю, деятелей Коминтерна были репрессированы?
Ну, вот как вы любите проценты, да?
Дайте цифры.
Да я вам скажу, что порядка сотни человек из 500 сотрудников ИККИ на 37-й год были репрессированы. Опять же, это очень сложно, потому что многих репрессировали тогда, когда они же были через несколько дней после их увольнения. И тут уже получается другая статистика. Мне приходилось смотреть архивно-следственные дела Варвары Яковлевой, наркомфин Российской Федерации, да, за пару недель до этого увольняется с поста наркома, до ареста, да, она идет в архивно-следственном деле как лицо без определенных занятий, такая бомжиха. Так что тут вещи, которые надо исследовать.
Не расскажете ли, что случилось с Хосе Диасом?
Не расскажу.
Не расскажете. Хорошо, давайте все-таки перейдем к причинам закрытия Коминтерна в 43-м году.
Но опять же, это все связано с войной, и это связано с такими глобальными замыслами Сталина. Вот здесь, безусловно, в апреле 41-го года он впервые говорит об этом с Димитровым, и к маю 43-го года, когда уже дело доходит до непосредственно роспуска, речь идет о том, что необходимо показать Советский Союз лояльный партнер. Советский Союз приближается, это очень важно, очевидно, что произошел перелом. Советский Союз рано или поздно перейдет за границы нашей страны. Соответственно, что произойдет в тех странах, которые будут так или иначе оккупированы в Советском Союзе? Да? Мы говорили об отеле «Люкс». Там жили Иосиф Брос Тита, Хо Ши Мин, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрих. Да, вся элита Восточной Европы вплоть до 70-х годов, она жила в этом одном единственном. Они все знали друг друга по коминтерновским временам. И поэтому, естественно, Запад боялся того, что Коминтерн будет реализован на территории, всей той территории, которая попадет под контроль Красной Армии. Сталин надо было сказать, что нет, этого не будет.
Основная, можно считать основной причиной закрытия Коминтерна, это демонстрация лояльности будущим партнерам за пределами Советского Союза, так?
Да, я считаю, что Сталин хотел показать, что компартии стали самостоятельными. И реализация идеи мировой революции, какая она была в 20-30-е годы, вот этой коминтерновской практики, ее не будет после войны.
Знаете ли вы о расстрелах испанских коммунистов силами наших органов на фронтах гражданской войны Испании, опять-таки в рамках Коминтерна? Знаете что-то об этом?
Ну, вы знаете, я вам скажу точно, что, конечно, органы госбезопасности, органы НКВД работали на фронтах испанской гражданской войны, и это, на самом деле, огромная печальная история, потому что речь шла не столько о коммунистах. Понимаете, для западного человека коммунист красный — это гораздо более широкий спектр. Там есть троцкисты, анархисты, синдикалисты. То есть все те люди, которые, как бы сказать, не вкладываются в рамки некого эталона вот этого парламентской деятельности. Поэтому преследовали-то как раз, может быть, захватывали проверенных коммунистов, ну, вот этих в Каталонии, например, в Барселоне. Прежде всего, анархистов и троцкистов находили или не находили, придумывали, выполняли план, короче.
А в сегодняшней компартии есть Коминтерн? Но это вопрос, наверное, не к нашему уважаемому гостю. Но давайте мы все-таки вернемся к закрытию Коминтерна. Помимо вот фактора необходимости демонстрации лояльности, что еще? Так скажем, вообще, как это происходило? Как его закрывали?
Ну, происходило это следующим образом. Совершенно неожиданно, как бы, президиум исполкома Коминтерна, его секретариат даже, точнее, принимает решение обращение к компартиям вот с таким, как бы, предложением Коминтерн распустить. Я думаю, что это был шок. Это было комментируемое событие, информационный повод.
А как подали это?
И после этого все было очень демократично. После этого компартии должны были обсуждать, если они соглашались.
Необходимость распустить Коминтерн, потому что... Вот потому
он,
что
перерос, он перерос исторические рамки своего движения. Необходимо было искать новые методы. Ну, знаете, как это было всегда красиво так, да, и занятно. Конечно, не говорилось о союзническом долге Советского Союза, о перспективе там, Восточной Европе. Речь шла о том, что в новых исторических условиях жесткая организационная структура Коминтерна, вот этой мировой партии, она не работает. И очень различными стали задачи партии. Вещи-то были сказаны правильные и хорошие. Угу. Что было на самом деле? На самом деле коминтернцев, я имею в виду аппарат, да, их перевели в отдел международной информации ЦК ВКПБ. Его возглавил бывший генеральный секретарь Коминтерна Георгий Димитров. И, угу. ну что, не помню точно.
Зарплату они продолжили получать.
Зарплату они получали, я думаю, тоже, да. Вернулись они из Уфы, где находились в эвакуации, в Москву. И фактически методы и кадры мало изменились, мало изменились. То есть произошла такая, знаете, вот как бы перемаскировка организации.
Вы упомянули нескольких людей, упоминали, которые были видными деятелями Коминтерна и которые, так сказать, сыграли значительную роль в собственных странах, рано или поздно пошедших по пути, аналогичному пути Советского Союза. Скажем так, возможно ли сопоставление роли этих людей в истории своих стран с ролью Сталина в истории своей страны?
Хороший вопрос вы задаете. Сопоставлять, конечно, нужно и все и вся. И прежде всего речь идет, конечно, о тех людях, которые в конце 40-х годов в своих странах начали по образу и подобию сталинский процесс устраивать показательные процессы.
Ну, конечно.
Это не было массового террора, но были как бы предпосылки к тому, что вслед за показательными процессами начнется и волна репрессий. Угу. На самом деле это нельзя списывать со счетов. Это как раз начало 50-х годов и смерть Сталина. Многие вещи. Ну, например, показательный процесс в ГДР так и не прошел. Но он, был, он готовился. Он угу. готовился. Уже был как бы из Западной Германии взят ключевой коммунист, который должен был сыграть роль вот этого самого предателя и так далее угу. и тому подобное. Эти сценарии на самом деле разрабатывались. И в начале 50-х годов люди, прошедшие школу Сталина, я думаю, большинство из них все-таки вздохнуло с облегчением, когда узнали про себя, когда узнали о смерти вождя.
То есть отпала надобность демонстрировать собственную жестокость.
Фактически Коминтерн умер вместе со Сталиным. Как бы это ни казалось необычным, вот эти методы жесткой зависимости компартии, после этого начинается процесс поиска новых форм. 57-й год, Международное совещание коммунистических партий. Что-то такое не получается с югославскими коммунистами. Китайские коммунисты, ну, албанские и так далее. Что? То есть как бы вот поиск нового приходит к тому, что старое умирает.
Хорошо, тот же Георгий Димитров или Димитров. Вот его роль, скажем. Попробуйте сопоставить его фигуру и...
Ну, говоря о Георгии Димитрове, все-таки надо сказать о двух вещах. Он, безусловно, герой Лейпцигского процесса, угу. когда ему, так сказать, на него вешали вот этот самый поджог Рейхстага, и он держался замечательно, и речь шла не только, так сказать, в коммунистической фигуре, да, его освобождение подписывалось.
Гуманитарная фигура.
Альберт Эйнштейн, леволиберальная интеллигенция. Это была вот европейская как бы борьба за освобождение невиновных. Это один момент, который не надо забывать, и не случайно, слава богу, с памятником Георгия Димитрова ничего не происходит. У нас, который находится вот на, опять же, улице, которая носит его имя. И другой момент, это надо тоже признать, Георгий Димитров находит подход к Сталину. Угу. Нельзя сказать, что Сталин, знаете, такой человек, который никого не подпускает к себе на пушечный выстрел, и убеждает его в том, что необходим поворот в тактике Коминтерна. Вот это как раз поворот к антифашистскому народному.
То есть это была инициатива...
Отчасти. Он человек, который видел Европу, и это была не просто инициатива, которую принял Сталин, которая совпала с его желанием поиграть с западными демократиями в коллективную безопасность, потому что германская угроза его волновала вполне серьезно.
Но все-таки, вот вы произнесли сейчас такие слова, что Коминтерн умер вместе со Сталиным. Но извините, пожалуйста, вот с 43-го года до 53-го года прошло 10 лет, да? Вот чем завершился этот, что называется, процесс закрытия в 43-м году, и в каком состоянии эта структура под тем или иным названием находилась все 10 лет до своей смерти?
Ну, после 43-го года, я вам говорю, аппарат продолжает работать и занимается, на самом деле, деятельность, которая сыграет решающую роль после 45-го года. Отбираются военнопленные, угу. сформируются так называемые антифашистские школы. Эти антифашистские школы расположены в разных городах, областях и так далее. Там готовят не только германских коммунистов, там готовят итальянских, венгерских. А вдруг?
Вдруг пройдет.
Вдруг получится, и, в общем-то, формируются фактически новые элита, новокоммунистическая элита, новокоммунистические кадры. И когда Красная армия, тогда уже Советская армия, оккупирует, освобождает те или иные территории, уже есть кадровый резерв. И это кадровый резерв во многом создан Коминтерном или это и старые коминтерновцы.
А какая современная международная организация функционально наиболее приближена к Коминтерну, и какая страна курирует эту организацию сегодня, спрашивает Сарматов?
Знаете, настолько много сейчас разного рода интернационалов, я бы не стал говорить о том, что наследником или, по крайней мере, как говорится, организация, приближенной к Коминтерну, является вот этот социалистический интернационал. Нет, но по некоторым идеологическим позициям, да, он так или иначе выходит из того же источника, из которого тогда вышел Коминтерн, опираясь на марксистскую идеологию, на идею социальной справедливости, идею рабочего класса. Так что в этом плане, с одной стороны, социинтерн, у которого нет такого жесткой привязки к стране и так далее. С другой стороны, и надо отдать должное Коминтерну, очень многие механизмы международные, которые были заложены, вот этой жесткой связи, взаимодействия, которые были заложены в эпоху Коминтерна, в тех или иных организациях они существуют. Вот эта идея мирового характера, идея мирового масштаба, которая была заложена в Коминтерне, да, и которая звучала очень ново после мировой войны. Эта идея существует и развивается по сегодняшний день.
Коминтерн распустили из-за открытия Второго фронта, пишет Радик Казань. Ну, наверное, в общем, можно сделать такой вывод. Во всяком случае, Александр Юрьевич об этом говорил, согласитесь, да?
Я думаю, что ради открытия Второго фронта, это был очень больной вопрос для Советского Союза. Конечно, не то, что Коминтерн был готов Сталин закрыть и пойти на гораздо большие вещи по отношению, в том числе, к компартиям европейским.
Реабилитация деятелей Коминтерна, что вы знаете о ней?
Ну, реабилитация деятелей Коминтерна шла в общей...
Когда?
В общей,
каких масштабах?
В общей канве, и в этом плане надо отдать должное, о них не забыли. О них не забыли. Иногда это были сами компартии. Прежде всего, компартии, кстати, восточноевропейских стран, которые рассчитывали, что они таким образом пополнят свою элиту, пополнят свои кадры и в какой-то степени заполнят, ну, некие такие белые или черные пятна в собственной истории. Сложности были как раз с западноевропейскими странами. Тольятти, Морис Торрес. Ну, как бы они прекрасно понимали, что в условиях этой жесткой идеологической конкуренции, которой приходится, да, жить в своих демократических свободных странах, вот это поднятие этого пласта, в том числе и их собственного прошлого, приведет к тому, что они будут находиться в далеко не выигрышной позиции.
Ох, как мило это, а?
И тем не менее, да, им пришлось так или иначе включаться в дискуссию, первоначально в дискуссию о реабилитированных, а потом вот в 80-е годы, когда уже был действительно серьезный удар по еврокоммунистам, когда им пришлось вместе с Горбачевым разбираться в завалах нашей собственной истории.
Александр Юрьевич, полторы минуты вам осталось. Давайте на секундочку представим себе, что вы ведете первый урок истории, связанный с Коминтерном в средней школе. Я предполагаю, что сейчас не очень внимательно изучают деятельность этой организации. И запомните, дети, Коминтерн – важная в истории 20 века организация, потому что... Минута 20.
Минута 20. Хорошо. Я не сказал бы им, детям, что это важная история, важная организация в истории 20 века. Давайте не будем мы преувеличивать. Это организация, которая оставила свой след. И это, наверное, будет правильно. И это организация, которая за 25 лет своего существования проделала удивительную эволюцию. Изначальные такие как бы светлые основы и, в общем-то, печальный конец. Печальный конец – это трансформация, о которой мы с вами говорили. Что бы я хотел, чтобы дети запомнили или почувствовали, когда мы, может быть, очень коротко бы стали с ними говорить об истории Коминтерна, это все-таки то, что наша история, которая осталась хребтом истории Коминтерна, да, все-таки наша история была в те годы частью европейской мировой истории. Это очень важно. Мы продолжаем сейчас изучать отечественную историю, историю всеобщую. И вот это разделение, оно неправильно, оно непродуктивно. Наверное, много говорилось в вашей передаче и об учебниках, обо всем. Всё. Надо соединять.
Время истекло. Я напомню, наш гость сегодня Александр Ватлин, доктор исторических наук. Мы обсуждали его книгу «Коминтерн. Идея решения судьбы» в рамках подготовки конференции совместно с издательством «Роспен» при поддержке первого фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Выхода нет.